Глава четвертая. Черный всадник. Хаджи Рахим и Туган отправились в путь к вечеру и примкнули к веренице поселян, возвращавшихся с базара с пустыми корзинами. Постепенно все спутники один за другим свернули в стороны к своим обгоревшим селениям. Хаджи Рахим шел ровной, размеренной походкой, напевая по привычке арабские песни. Туган уже сильно вырос. Из-под голубой челмы, как подобает юноше, выбивался длинный черный завиток волос и падал на плечо. Он закинул за спину дорожный мешок и, опираясь на длинную палку, легко взбегал на встречные холмы и всматривался вдаль, в уходящие в сизую дымку горы, оглядывался кругом, все стараясь заметить, все понять. Он жил теперь полной, счастливой жизнью, казавшейся особенно радостной после тяжелых месяцев, проведенных в мрачном, сыром подземелье гурганской тюрьмы. Черный осел, поводя длинными ушами, семенил крепкими копытцами. В навьюченных на осла мешках хранились книги и свитки арабских и персидских поэтов и запас еды на несколько дней. Иногда вдали показывалось облачко пыли, затем из-за деревьев появлялись несколько монгольских всадников, окружавших знатного начальника, даругу, или охранявших медленно выступавших верблюдов, навьюченных мешками с зерном. Один из монголов отделялся от других, подлетал к Хаджи Рахиму и кричал: «Кто ты? Куда идешь?» Хаджи Рахим молча сдвигал свою шапку на затылок, и на его лбу показывалась, прикрепленная к тонкому обручу, золотая пластинка с изображением летящего сокола. Тогда медленно опускалась поднятая рука с плетью, и монгол, воскликнув «Маэртай! Урах! До свидания! Вперед!» круто поворачивал коня и мчался догонять свой отряд. А дервиш, надвинув на лоб свою остроконечную шапку, снова шагал и запевал новую песню. «Шагай же вперед, мой черный бекир, под пенье, туда, где душе скитаться живой опасно. Довольно людей в постели своей скончалось, лишь трусом упасть на красный песок ужасно». В пустынном месте из-за холма неожиданно вылетели четыре всадника и остановились поперек тропы. «Стойте!» — закричал один из них, старик с глубокими морщинами на загоревшем до черноты лице. «Как твое имя?» «Довольство, простор и благополучие тебе», — ответил дервиш. «Почему тебе нужно мое имя?» «А, я узнал тебя. От меня не уйдешь. Ты был писцом у мусульманина Махмуд Елвача, постыдно продавшегося монголам. Ты помогал ему грабить народ, и за это сейчас испытаешь острое лезвие моего меча. В твоих словах две капли чистой истины, а все остальное — мутный поток черной лжи». «Как лжи!» — воскликнул яростно старик и вытащил из ножен кривую саблю. «Верно, что я был писцом у почтенного мусульманина Махмуд Елвача. Верно, что я достоин смерти, и ее вижу, ибо кто сможет убежать от нее? Но я никогда никого не грабил, а только записывал на длинных свитках, награбленные монголами, и писал прошение всем обиженным, кто приходил к Махмуд Елвачу с жалобами и просьбами заступиться. Если ты, дервиш, не хочешь потерять здесь же, на этом месте, твой колпак, вместе с головой, — продолжал кричать старик, — то ты сейчас же последуешь за нами и не пробуй убежать. Я всегда иду к тем, кто зовет меня, — сказал невозмутимо дервиш, — но ты мне не сказал своего имени. На кого мне пожаловаться Аллаху, если ты завлечешь нас в пучину гибели? Прежде чем Аллах тебя рассудит меч черного джигита, — ответил один из всадников. — С нашим начальником тебе будет не до шуток. Всадники, свернув с дороги, направились прямо к северу, углубляясь в раскаленные желтые пески. Редкая жесткая трава, кое-где кусты сквозистого тамариска, торопливо разбегавшиеся ящерицы, делали местность мрачной и унылой. Туган шептал Хаджи Рахиму: «Неужели пришел наш конец? Зачем только ты согласился на этот ненужный путь? Как тихо и счастливо мы жили в Самарканде!» «Не надо роптать раньше времени», — отвечал дервиш. «Сегодняшний день еще не кончился, а будущее полно неожиданностей». Долго шли путники, все направляясь на север. Наконец, на перекрестке двух едва заметных тропинок всадники остановились. Один из них въехал на холм, долго всматривался во все стороны, затем указал рукой на запад и крикнул: «Скорее! Скорее! Туда! Солнце садится!» Уже в темноте Хаджи Рахим вместе с другими приблизился к ярко пылавшему костру. Они находились на дне сухого оврага. У дервиша и тугана руки были скручены за спиной, и петли арканов захлестнули шею, чтобы пленники не вздумали скрыться в темноте. Старик, их задержавший, подвел обоих к самому огню и приказал встать на колени. Рядом с ними поставили осла. У костра на небольшом коврике сидел, подобрав под себя ноги, худощавый мрачный туркмен. На загоревшем бронзовом лице резко выделялись блестящие круглые глаза. Рядом на коврике лежал прямой меч кончар.
«Где я видел этого гордого джигита?» — думал Хаджи Рахим, наблюдая за туркменом. «Несомненно, это черный всадник».
На нем был черный чекмень, черная шапка, сдвинутая на затылок, и невдалеке стоял на привязи высокий вороной конь. Вокруг костра сидели десятка два джигитов в истрепанной одежде, но с отличным оружием в серебре. На приведенных пленных посматривали одни насмешливо, другие злобно. Один из джигитов снял с черного осла ковровый мешок и вытряхнул из него связку лепешек, узелок с изюмом, дыню и кусок кислого сыра. Затем осторожно положил другой мешок с мукой и вытряхнул третий ковровый мешок. В нем оказались пенал с чернильницей, несколько книг и свитков и инструменты оружейника. Джигит с круглыми глазами взял одну книгу, повертел в руках, перелистал несколько страниц и сказал: «Здесь, вероятно, написаны хадисы и наставления, которыми длиннобородые и толстые мамы забивают головы своим тощим голодным ученикам». «Нет, славный воин», — ответил Хаджи Рахим, — «это книга про великого Эскендера, завоевателя вселенной». «Хотел бы я послушать про этого храброго вояку, но для тебя не осталось времени. Сейчас Азраил унесет твою душу». Старик, который привел Хаджи Рахима, отвел в сторону осла, не спеша вытащил из-за пояса длинный тонкий нож, каким мясники обычно режут баранов, и ухватил жесткой рукой дервиша за подбородок. — Эй, дед, подожди резать! — крикнул кто-то. — Наш начальник хочет узнать, что написано в других книгах. Полузадушенный дервиш прохрипел: «В одной книге описаны подвиги славного барса пустыни Кара-Бургута, грозы караванов». «Подожди, оставь его, старик», — сказал начальник шайки и внимательно начал перелистывать книжку, рассматривая рисунки, изображавшие стычки воинов. Старик оттолкнул Хаджи Рахима и, ругаясь, отошел. Хаджи Рахим смотрел на темное небо с ярко сверкавшими звездами, на красное потрескивавшее пламя костра, на суровые лица сидевших, на пустынные пески кругом, и думал: откуда придет спасение? Если меня, бродягу, никто не пожалеет,
то эти воины должны бы пожалеть мальчика-оружейника, выскользнувшего из мрака шахского подземелья. Но даже падая в пропасть, дервиш не должен унывать. Его плащ может зацепиться за выступ скалы, или его поддержит крыло пролетающего орла. А Туган рядом шептал: «Разве ты не видишь, что пришел наш последний час?» «День еще не кончился», — ответил дервиш. «Впереди длинная ночь. Кто заранее скажет, что она принесет?»
Черный всадник положил книгу в желтом кожаном переплете на коврик перед собой и сказал: «До утренней звезды осталось ждать недолго. С казнью этого слуги неверных можем не торопиться. Не послушаем ли мы этого скитальца? Пусть он нам расскажет про подвиги какого-нибудь смелого богатыря».
Туган прошептал: «Неужели так? Униженный, стоя на коленях, ты будешь им рассказывать? Не говори ни слова. Пусть лучше они убьют нас сразу».
«Потерпи», —
ответил Хаджи Рахим. «Ночь длинна, и будущее может стать необычайным».
«Пускай говорит», — послышались голоса. «Бывает, соловей в клетке поет лучше, чем на воле».
«Тогда слушайте», — начал Хаджи Рахим. «Я вам сейчас расскажу не о двурогом из Кендери и не о Рустеме из Араби, а о славном степном разбойнике Карабургуте и о туркменской девушке Гюль-Джамал».
При слове «Гюль-Джамал» начальник шайки быстро взглянул на дервиша, брови его удивленно поднялись. Он лег на правый бок, облокотившись, он подпер щеку ладонью и черными горящими глазами стал внимательно всматриваться в связанного рассказчика.